Он еще не знал того, что на Руси, на Москве и других городах водятся такие мудрецы, которых жизнь необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств. И обед, который задается, кажется, последний, и думают обедающие, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того 10 лет. Мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего, кругом в долгах, и также задает обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму. Такой же мудрец был Хлобуев. Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если бы кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в Ризе служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь неизвестный никому почти в дому поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не смущало, не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкус утонченнейшего гастронома. Хозяин являлся праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, которого жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутную его жизнью. В эти горькие, тяжелые минуты развертывал он книгу и читал. Жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше страданий и счастья. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух, и слезами исполнялись глаза его, и странное дело. Почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги, или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, со стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачку, или выигрывалась где-нибудь в пользу его дела, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно, благодарно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою. «Жалок он мне, право, жалок», — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него. «Блудный сын», — сказал Чичиков, — «о таких людях и жалеть нечего». И скоро они оба перестали о нем думать. Платонов, потому что лениво и полусонно смотрел на положение людей так же, как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатления как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все мысли его были заняты приобретенной покупкой. Он исчислял, рассчитывал и соображал все выгоды купленного имения. И как он не рассматривал, на какую сторону не оборачивал дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард. Можно было поступить и так, чтобы заложить одних только мертвецов и беглых. Можно было поступить и так, чтобы прежде выпродать по частям все лучшие земли, а потом уж заложить в ломбард. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком по образцу Попонжогла, то есть Скудранжогла. пользуясь его советами, как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные руки имение, разумеется, если не захочется самому хозяйничать, оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода. Можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогли денег, взятых у него взаймы. Словом, всячески, как ни оборачивал он это дело, видел, что во всяком деле покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие. Удовольствие от того, что стал теперь помещиком. Помещиком не фантастическим, но действительным помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди. Люди не мечтательные, не в воображении пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подпевать, и приговаривать, и вытрубил на кулаке, приставивший его себе ко рту, как бы на трубе, какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде «мордашки» и «каплунчика». Но потом, вспомнивши, что он не один, притихнул вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторгновений, и когда Платонов, принявший кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него «чего?», он отвечал «ничего». Тут, только оглянувшись вокруг себя, он заметил, что они ехали прекрасной рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Между дерев мелькала белая каменная церковь. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу в картузе с суковатой палкой в руке. Облизанный аглицкий пес на высоких ножках бежал перед ним. «Стой!» — сказал Платонов кучеру и выскочил из коляски. Чичиков вышел вслед за ним также из коляски. Они пошли пешком навстречу господину. Ярб уже успел облобызаться с аглицким псом, с которым, как видно, был знаком уже давно, потому что принял равнодушно в свою толстую морду живое лобызание Азора, так назывался аглицкий пес. Проворный пес именем Азор, облобызавший Ярба, подбежал к Платонову, лизнул проворным языком ему руки, вскочил на грудь Чичикова с намерением лизнуть его в губы, но не достал, и, оттолкнутый им, побежал снова к Платонову, пробуя лизнуть хоть его в ухо. Платон и господин, шедшие навстречу, в это время сошлись и обнялись. «Помилуй, брат Платон, что это ты со мной делаешь?» — живо спросил господин. «Как что?» — равнодушно отвечал Платонов. «Да как же в самом деле? 3 дни от тебя ни слуху, ни духу. Конюх от петуха привел твоего жеребца. Поехал, — говорит, — с каким-то барином. Ну, хоть бы слово сказал. Куды? Зачем? На сколько времени?» «Помилуй, братец, как же можно этак поступать? А я бог знает, чего не передумал в эти дни». «Ну, что ж делать? Позабыл», — сказал Платонов. «Мы заехали к Константину Федоровичу. Он тебе кланяется, сестра также. Рекомендую тебе Павла Ивановича Чичикова. Павел Иванович, брат Василий, прошу полюбить его так же, как и меня». Брат Василий и Чичиков, снявши картузы, поцеловались. «Кто бы такой был этот Чичиков?» — думал брат Василий. «Брат Платон на знакомство неразборчив, и верно не узнал, что он за человек. И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что он стоял, несколько наклонивши голову и сохранив приятные выражения в лице». Со своей стороны Чичиков оглянул так же, насколько позволяло приличие брата Василия. Он был ростом пониже Платона, волосом темнее его и лицом далеко не так красив, но в чертах его лица было много жизни и одушевления. Видно было, что он не пребывал в дремоте и спячке. — Знаешь ли, Василий, что я придумал? — сказал брат Платон. — Что? — спросил Василий. — Проездиться по Святой Руси. Вот именно с Павлом Ивановичем. А вот если бы это размычит и растеребит хандру мою. — Как же так вдруг решился? — начал было говорить Василий, озадаченный не на шутку таким решением, и чуть было не прибавил. Еще замыслил ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что. И полный недоверия стал он рассматривать искоса Чичикова и увидел, что он держался необыкновенно прилично, сохраняя все то же приятное наклонение головы, несколько набок и почтительно приветное выражение в лице, так что никак нельзя было узнать, какого роду был Чичиков. В молчании они пошли все трое по дороге, по левую руку, которой находилась мелькавшая промежду дерев белая каменная церковь, по правую, начинавшая показываться также промеж дерев строение господского двора. Наконец показались и ворота. Они вступили на двор, где был старинный господский дом под высокую крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своей тенью. Сквозь опущенные вниз развесистые их ветви едва сквозились стены дома, находившегося позади их. Под липами стояло несколько длинных скамеек. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Чичиков сел, и Платонов сел. По всему двору разливалось благоухание цветущих сиреней и черемух, которые, нависши отовсюду из саду в двор через миловидную березовую ограду, кругом его обходившую, казались цветущую цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим. Ухватливый и ловкий детина лет 17 в красивой рубашке розовой ксандрейки, принес и поставил перед ними графины с водой и разноцветными квасами всех сортов, шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши перед ними графины, он подошел к дереву и, взявши прислоненный к нему заступ, отправился в сад. У братьев Платоновых вся дворня работала в саду. Все слуги были садовники, или, лучше сказать, слуг не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Брат Василий все утверждал, что без слуг можно обойтись. Подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особого сословия. Что будто бы русский человек по тех пор только хорош и расторопен, и красив, и развязен, и много работает, покуда он ходит в рубашке и зипуне. Но что, как только заберется в немецкий сертук, станет и неуклюж, и некрасив, и не расторопен, и лентяй. Он утверждал, что и чистоплотность у него содержится по тех пор, покуда он еще носит рубашку и зипун, и что, как только заберется в немецкий сертук, и рубашки не переменяет, и в баню не ходит, и спит в сертуке. И заведутся у него под сертуком и клопы, и блохи, и черт знает что. В этом, быть может, он был и прав. В деревне их народ одевался как-то особенно щеголевато и опрятно, и таких красивых рубашек и зипунов нужно было далеко поискать. — Не угодно ли вам прохладиться? — сказал брат Василий Чичикову, указывая на графины. — Это квасы нашей фабрики. Ими издавна славится дом наш. Чичиков налил стакан из первого графина. Точно, липец, который он некогда пивал в Польше. Игра, как у шампанского, а газ так и шибнул приятным крючком изо рта в нос. Нектар, — сказал Чичиков, — выпил стакан от другого графина. Еще лучше. В какую же сторону? — И в какие места, предполагаете, преимущественно ехать? — спросил брат Василий. — Еду я, — сказал Чичиков, потирая себе рукой по колену в сопровождении легкого покачивания всего туловища и наклоняя голову на бок, — не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. — Генерал Бетрищев... Близкий приятель и, можно сказать, благотворитель просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо, не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет и коловращение людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука. Брат Василий задумался. Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его есть правда, — думал он. Брату моему Платону недостает познания людей, света и жизни. Несколько помолчав, сказал так вслух. Я начинаю думать, Платон, что путешествие может точно расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты просто заснул. И заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что не случается. — Вольно ж принимать все близко к сердцу, — сказал Платон. — Ты выискиваешь себе беспокойство и сам сочиняешь себе тревоги. — Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность, — сказал Василий. — Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь, где у нас празднуют Красную Горку. — Не знает. — Потому и захватил, — сказал Платон. — Человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать. — Знает. — Очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью. — Тебе нужно было съездить самому растолковать. Переговори с ним сам. — Ну, нет. Он чересчур уже заважничал, я к нему не поеду. Поезжай, если хочешь ты. Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести, и обмануть. Да, если угодно, так я поеду, — сказал Чичиков. Василий взглянул на него и подумал, — экой охотник ездить. — Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек, — сказал Чичиков, — и в чем дело.
— Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию, потому что одно изъяснение с таким человеком для меня уже неприятная комиссия. Надобно вам сказать, что он из простых, мелкопоместных дворян нашей губернии, выслужился в Петербурге, вышел кое-как в люди, женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Задает здесь тонны. Да, у нас в губернии, слава богу, народ живет не глупый. Мода нам не указ, а Петербург не церковь. —
Конечно, — сказал Чичиков. — А дело в чем?
— А дело по-настоящему вздор. У него нет достаточно земли. Ну, он и захватил чужую пустошь. То есть он рассчитывал, что она не нужна, и о ней хозяева забыли. А у нас, как нарочно, уже испокон века собираются крестьяне праздновать там Красную Горку. По этому-то поводу я готов пожертвовать лучше другими, лучшими землями, чем отдать ее. Обычай для меня святыня.
Стало быть, вы готовы уступить ему другие земли? То есть, если бы он не так со мной поступил?
Но он хочет, как я вижу, знаться судом. Пожалуй, посмотрим, кто выиграет. Хоть на плане и не так ясно, но есть свидетели, старики еще живы и помнят.
Хм, — подумал Чичиков, — оба-то, как вижу, с душком, — и сказал вслух.
А мне кажется, что это дело обделать можно миролюбно. Все зависит от посредника. Письмен...
В рукописи отсутствуют две страницы.
В первом издании второго тома «Мертвых душ» 1855 год примечание. Здесь пропуск, в котором, вероятно, содержался рассказ о том, как Чичиков отправился к помещику Леницыну.
то и для вас самих будет очень выгодно перевесть, например, на мое имя всех умерших душ, какие по сказкам последней ревизии числятся в имениях ваших, так, чтобы я за них платил подати, а чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредством купчей крепости, как бы эти души были живые.
«Вот тебе на!» — подумал Леницын. «Это что-то престранное». И даже несколько отодвинулся со стулом назад, потому что совершенно озадачился.
«Я никак в том не сомневаюсь, что вы на это дело совершенно будете согласны», — сказал Чичиков, «потому что это дело совершенно в том роде, как мы сейчас говорили. Совершено оно будет между солидными людьми в тайне, и соблазна никому».
«Что тут делать?»
Леницын очутился в затруднительном положении. Он никак не мог предвидеть, чтобы мнение, им незадолго изъявленное, привело его к такому быстрому осуществлению на деле. Предложение было до крайности неожиданно.
Конечно, ничего вредоносного ни для кого не могло быть в этом поступке. Помещики все равно заложили бы также эти души наравне с живыми. Стало быть, казне убытку не может быть никакого. Разница в том, что они были бы в одних руках, а тогда были бы в разных. Но, тем не менее, он затруднился. Он был законник и делец в хорошую сторону. Неправо не решил бы он дело ни за какие подкупы. Но тут он остановился, не зная, какое имя дать этому действию, правое ли оно или неправое. И если бы кто другой обратился к нему с таким предложением, он мог бы сказать: «Это вздор, пустяки, я не хочу играть в куклы или дурачиться». Но гость уже так ему понравился. Так они сошлись во многом насчет успехов просвещения и наук. Как отказать? Леницын находился в презатруднительном положении. Но в это время, точно как будто за тем, чтобы помочь горю, вошла в комнату молодая курносенькая хозяйка, супруга Леницына, и бледная, и худенькая, и низенькая, и одетая со вкусом, как все петербургские дамы. За нею был вынесен мамкой на руках ребенок, первенец, плод нежной любви, недавно бракосчитавшихся супругов. Чичиков, разумеется, подошел тот же час к даме и, не говоря уже о приличном приветствии, одним приятным наклонением головы на бок много расположил ее в свою пользу. Затем подбежал к ребенку. Тот было разревелся. Но, однако же, Чичикову удалось словами «агу, агу, душенька» пощелкиванием пальцев и сердоликовой печаткой от часов переманить его на руки к себе. Взявший его к себе на руки, начал он приподнимать его кверху и тем возбудил в ребенке приятную усмешку, которая очень обрадовала обоих родителей. Но от удовольствия ли? Или от чего-нибудь другого ребенок вдруг повел себя нехорошо. Жена Леницына закричала: «Ах, боже мой, он вам испортил весь фраг!» Чичиков посмотрел. Рукав новешенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя побрал, чертенок проклятый!» — пробормотал он в сердцах про себя. Хозяин и хозяйка, и мамка все побежали за одеколоном, со всех сторон принялись его вытирать. «Ничего, ничего, совершенно ничего», — говорил Чичиков, — «может ли что-нибудь невинный ребенок?» И в то же время думал про себя: «Да ведь как метко обделал канальчонок проклятый!» «Золотой возраст», — сказал он, когда уже его совершенно вытерли, и приятное выражение возвратилось на его лицо. «А ведь точно», — сказал хозяин, обратившись к Чичикову, тоже с приятной улыбкой, — «что может быть завиднее ребяческого возраста? Никаких забот, никаких мыслей о будущем». «Состояние, на которое можно сей же час поменяться», — сказал Чичиков. «За глаза», — сказал Леницын. «Но, кажется, оба соврали.
Предложи им такой обмен, они бы тут же на попятный двор. Да и что за радость сидеть у мамки на руках да портить фраки? Молодая хозяйка и первенец удалились с мамкой, потому что и на нем требовалось кое-что поправить, наградив Чичкова, он и себя не позабыл. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина к удовлетворению Чичкова. Как в самом деле отказать такому гостю, который столько ласк оказал его малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Леницын думал так. Почему ж в самом деле не исполнить его просьбы, если уж такое его желание? Окончание главы в рукописи отсутствует.